Ему нечего было ответить. Он не смог бы объяснить этруску то, в чем Каве был неправ. Как сказать ему, что Пандион не просто поддался страсти? Как выразить то, что захватывало его в Ируме как художника? Для него Ирума стала воплощением красоты. В ней искрилась и сверкала древняя сила жизни, так привлекавшая молодого скульптора, в котором вместе с любовью проснулось и творчество. А с другой стороны, суровая правда жгла его в речи этруска. Он забыл, что у чужого народа есть свои законы и обычаи. Оставшись здесь, он должен будет стать охотником, слить свою судьбу с судьбой этого народа. Такова была неизбежная плата за счастье с Ирумой. Одна Ирума здесь близка ему. Спокойный и жаркий простор золотой степи вовсе не походил на шумный и подвижный простор родного моря. И девушка была частью этого мира, временным гостем которого он не переставал себя чувствовать. А там, вдали, маяком светила ему родина. Но если этот маяк угаснет, разве он сможет жить без него? Этруск выдержал паузу, чтобы дать Пандиону время подумать, и начал снова. «Хорошо, ты станешь ее мужем, чтобы вскоре покинуть ее и уйти. И ты думаешь, что ее народ отпустит нас с миром и поможет нам? Ты оскорбишь их гостеприимство. Наказание, следуемое тебе по заслугам, падет на нас всех. А потом, почему ты уверен, что остальные товарищи согласятся ждать? Они не согласятся, и в этом я буду с ними». Этруск помолчал и, как бы устыдившись резкости своих слов, грустно добавил: «Сердце мое болит, ибо когда достигну я моря, не будет у меня друга, искусного в корабельном деле. Мой Ремт погиб, и вся надежда была на тебя. Ты плавал по морю, учился у финикийцев». Кави опустил голову и замолчал. Кидога бросился к Пандиону и надел на шею молодого эллина мешочек на длинном ремешке. «Я хранил его, пока ты был болен», — сказал негр. «Это твой морской амулет. Он помог победить носорога. Он поможет всем нам дойти до моря, если ты пойдешь с нами». Пандион вспомнил про подаренный ему Яхмосом камень. Он совсем забыл об этом сверкающем символе моря, как забыл в эти дни еще и о многом другом. Он глубоко вздохнул. В эту минуту в хижину вошел высокий человек с большим копьем в руке. Это был отец Ирумы. Он непринужденно уселся на пол, поджав ноги, дружески улыбнулся Пандиону и обратился к этруску. «Я пришел к тебе с делом», — неторопливо начал охотник. «Ты сказал, что через одно солнце вы решили уходить на родину». Кави утвердительно кивнул головой и молчал, ожидая, что будет дальше. Пандион с беспокойством поглядывал на державшегося с простым и величавым достоинством отца Ирумы. «Путь далек. Много зверей сторожит человека в степи и в лесу», — продолжил охотник. «У вас плохое оружие. Запомни, чужеземец, со зверями нельзя сражаться, как с людьми. Меч, стрела и нож хороши против человека, но против зверя самое лучшее – это копье. Только копье может удержать сильного зверя, остановить его, достать издалека сердце зверя. Эти негодны для нашей степи». Охотник пренебрежительно указал на прислоненное к стене хижины тонкое египетское копье с маленьким медным острием. «Вот какое здесь нужно!» Отец Ирумы положил Каве на колени принесенное им оружие и снял с него длинный кожаный чехол. Тяжелое копье было больше 4 локтей в длину. Его древко в 2 пальца толщины было сделано из твердого, плотного, блестящего, как кость, дерева. Посередине древко утолщалось, обшитое тонкой шероховатой кожей гиены. Вместо наконечника на нем было лезвие в локоть длиной и шириной в 3 пальца, сделанное из светлого твердого металла, редкого и дорогого железа. Кави задумчиво потрогал острое лезвие, прикинул на руке тяжесть оружия и со вздохом вернул охотнику. Тот улыбнулся, следя за впечатлением, произведенным копьем на этруска, и осторожно сказал: «Изготовить такое копье – большой труд. Металл для него добывается соседним племенем, и они продают его дорого. Зато копье спасет тебя не раз в смертельном бою». Не понимая, к чему клонит охотник, Кави молчал. «Вы принесли с собой сильные луки и с таким», – продолжал охотник. «Мы не умеем делать такие и хотели бы поменять их на копья. Вожди согласились дать вам по 2 копья за каждый лук, а копья, я сказал, будут вам нужнее». Кави вопросительно посмотрел на Кидога. Негр кивком головы подтвердил мнение охотника. «В степи много дичи, и нам не понадобятся стрелы», — сказал Кидога. «Но в лесах будет хуже. Однако лес далек, а 6 копий вместо 3 луков надежнее при нападении зверей». Кави подумал, согласился на обмен и принялся торговаться. Но охотник был непреклонен, доказывая, что предложенное им оружие – ценность. Они никогда не отдали бы по 2 копья за каждый лук, если бы не нужно было узнать, как изготавливаются луки черной земли. «Хорошо», – сказал Этруск. «Мы отдали бы их вам в дар за приют и пищу, если бы не шли так далеко. Мы принимаем условия завтра. Ты получишь луки». Охотник просиял, хлопнул Кави по руке, поднял копье, вглядываясь в красный отблеск факела на лезвии, и надел на него кожаный чехол, украшенный кусочками разноцветных шкур. Итруск протянул руку, но охотник не отдал оружие. «Ты получишь завтра не хуже, а это...» — отец Ирумы сделал паузу. «Я дарю твоему золотоглазому другу. Чехол его сшила Ирума сама. Смотри, как он красив». Охотник протянул копье молодому Эллину, нерешительно принявшему подарок. «Ты не идешь с ними», — отец Ирумы показал на Итруска и негра. «Но хорошее копье — это первое имущество охотника, а я хочу, чтобы ты прославил наш род, став моим сыном». Кидога и Кави впились взглядами в друга. Негр с хрустом сжал пальцы. Решительный момент наступил. Пандион побледнел и внезапно резким, отстраняющим жестом протянул охотнику копье обратно. «Ты отказываешься? Как мне понять это?» – вскричал пораженный охотник. «Я ухожу с товарищами», – с трудом произнес молодой Эллин. Отец Ирумы неподвижно стоял, глядя на Пандиона, потом с гневом швырнул копье ему под ноги. «Пусть будет так, но не смей больше смотреть на мою дочь. Я сегодня же отошлю ее». Пандион, не мигая, широко раскрытыми глазами стоял перед охотником. Неподдельное горе исказило его мужественные черты, и какое-то смутное сочувствие ослабило гнев отца Ирумы. «У тебя хватило мужества решить, пока не поздно». «Это хорошо», — сказал он. «Но раз уходишь, уходи скорее». Охотник еще раз угрюмо осмотрел Пандиона с головы до ног, издав какой-то неопределенный звук. На пороге хижины отец Ирумы оглянулся на Кави. «Что сказал, то и будет», — грубо буркнул он и исчез в темноте. Негру стало не по себе от блеска глаз молодого Эллина, и он почувствовал, что сейчас Пандиону не до друзей. Эллин постоял, вперев взгляд в пространство, точно спрашивая темную даль, как ему поступить. Он медленно повернулся и бросился на постель, закрыв лицо руками. Кави зажег новый факел. Ему не хотелось оставлять Пандиона в темноте одного со своими мыслями. Этруск и негр уселись в стороне и остались бодрствовать, не разговаривая. Время от времени они тревожно посматривали на друга, которому не могли ничем помочь. Медленно шло время. Наступила ночь. Пандион пошевелился, вскочил, прислушиваясь, и бросился вон из хижины. Но широкие плечи Этруска заслонили вход. Молодой Эллин натолкнулся на его скрещенные руки и остановился, сдвинув брови. «Пусти!» — нетерпеливо сказал Пандион. «Я не могу. Я должен проститься с Ирумой, если ее не отправили куда-то». «Опомнись!» — ответил Кави. «Ты погубишь ее, себя и всех нас!» Пандион молчал и пытался оттолкнуть Этруска, но тот стоял крепко. «Решил? Тогда довольно. Не гневи ее отца!» — продолжал убеждать друга Кави. «Пойми, что может произойти!»